Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри» вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Оля Лазарева, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гостьи, и мы вместе с его ведущей Ксенией Афанасьевой поговорили о том, как привить детям любовь к спорту и каково быть женой предпринимателя, увлеченного своей работой. А сегодня со мной в студии Алена Рыбкина. Алена руководит направлением в платежах и переводах Сбербанка и бегает в свободное от работы время. Кстати, будучи любителем, Алена показывает совсем не любительские результаты. Например, она выполнила норматив кандидата в мастера спорта по марафону. Алена, привет.
Привет.
Раз уж я начала говорить про марафон, давай сразу ты расскажешь, где, как, когда, какой у тебя был бэкграунд. И самое главное, мне очень интересно, цифры кандидат в мастера спорта по марафону. Это какое время?
Ой, столько вопросов. Теперь осталось это как-то уложить в какой-то адекватный по времени ответ. У меня... На самом деле, к сожалению или к счастью, я уже теперь не знаю, нет беговой истории, которая тянется красивой красной линией с детства. В детстве, на самом деле, не было бега от слова совсем, да, вообще спорта не было. И я была всегда тем ребенком, которого скорее в музыкальную школу, нежели чем спорт. И первая моя пробежка, она была очень тяжелая, на всего, там, наверное, 2 километра, и уже после окончания университета. То есть... Впервые я вообще почувствовала, что такое бежать, далеко не в детстве. Это, наверное, была какая-то любовь с первого взгляда. Очень звучит, на самом деле, очень романтично, так и есть. Я просто, наверное, как и все, пыталась какой-то сбавить стресс рабочий, побыть собой, естественно, похудеть. Конечно же, наверное, похудеть на первом месте. Очень типичная история, и она меня затянула. И так началась моя любовь к бегу, и постепенно становилась все больше и больше частью моей жизни, и буквально уже там через несколько месяцев я особо не знала вообще, что можно бегать, никак, ни в чем, но решила, что есть же такое дело, как полумарафон, надо пробежать, ну и, собственно, через несколько месяцев пробежала как-то, потом там через еще один месяц пробежала марафон, потому что решила, что ну а почему бы нет, я же вот сейчас в обидный перерыв пробежала, там 25 километров, значит, наверное, и 42 тоже получится пробежать. Но это был совсем такой какой-то непрофессиональный подход. Я думаю, что даже сейчас, с учетом нашего информационного поля вокруг бега и такого большого количества материалов, тогда, в 2014 году, когда это все начиналось, все было совсем по-другому. Я ничего толком не знала и бегала как получится. Ну, наверное, зато по любви. Первый мой марафон был за 4,5 часа. Собственно, второй тоже приблизительно так же. Оба моих первых марафона были московскими, конечно же. Ну, а потом все затянулось. Потом появился тренер, потом началась уже такая более серьезная подготовка. Мне рассказали вообще, как бегать, в чем, когда. И сейчас мой лучший марафон — это 2:52.
Вау.
Ну, а норматив в КМС пока что это все еще выбежать марафон из 3. Для многих девушек, да, это такая очень желаемая цифра.
А получается, что ты вообще никаким видом спорта не занималась в школе? Ну, там...
Мне как-то это было так преподнесено, что для меня спорт — это очень противопоказанная история. И я играла на фортепиано сначала в детстве, потом ушла, играла на гитаре, сначала на акустике, потом на электрогитаре. У меня даже была своя группа, и была своя группа на первом курсе университета. Мы играли в парочке клубов, и у меня была соло-гитара, да, но она до сих пор у меня есть. Но потом постепенно как-то уже это начало мешать учебе, и, к сожалению, тоже эта история закончилась.
А как же твой организм воспринял вот сразу и полумарафон, и марафон, какие-то травмы, нет, ничего? Или это просто было очень медленно?
Это было очень медленно и далеко не сразу. Ну, то есть это все
было.
Да, какой-то был такой процесс. Ты сначала выбегаешь, там пробежишь там 2 километра, задыхаешься, потом пробежал 3 километра, тоже тяжело. Потом там через пару-тройку недель ты, кажется, можешь пробежать 10 километров, и тебе кажется, что вот эти вот уже две циферки в дистанции, это же уже космос. Ну, вот так постепенно, постепенно.
Да, не, ну, все равно прям организм не подвел тебя, потому что прогресс такой стремительный иногда приводит к травмам.
Это правда, и моя история точно не образцово-показательная, а перед вторым марафоном я вовсе решила, что надо, наверное, отдохнуть. Мне же марафон бежать, и не бегала приблизительно месяц. Отдыхала. А потом пошла на разминку перед московским марафоном, и подумала, ой, как тяжело. Но вот это лучше никому не повторять.
Да.
Вроде все уже знают, что так нельзя.
А есть ли у тебя цель еще улучшить этот результат, тот, который у тебя сейчас, 2:52?
Конечно, да. Наверное, в какой-то момент я думала о том, что марафон из трех есть, можно немножко расслабиться, можно немножко отпустить, но пока что это тяжело, но не отпускает.
Приглашаем вас в телеграм-канал «ГРИ» «Сделано для девушек». Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом. Ну и мемчиками, конечно. Ссылка в описании к выпуску. В этом году в запрещенной сети ты написала, сейчас вот я прочитаю, «Даже при умеренно высоких результатах в спорте не нужно отказываться от другой жизни. Ежедневную работу в манеже можно запросто сочетать с не менее упорной работой в офисе. Длительные тренировки по выходным комбинируются с насыщенной культурной программой встречи с друзьями». Просто в моем представлении высокие результаты в спорте – это, ну, как профессиональные спортсмены. Утром потренировался, днем поспал, вечером потренировался. А результативная работа в офисе – это ты работаешь в офисе, потом вечером приходишь, максимум оздоровительная пробежечка, может быть, 10 минут потянулась. Как тебе удается совмещать, ну, на мой взгляд, такие несовместимые вещи и еще и про друзей не забывать?
Ну, друзей, наверное, я себе тоже нашла беговых, чтобы попроще было совмещать приятное с приятным, спорта и встречи наши. А с точки зрения режима, я глубоко убеждена, что вопрос, конечно же, желания. Если есть желание, то можно уместить все, что угодно. И у меня были тяжелые времена, когда действительно тяжело было даже физически вписать две тренировки, а это практически каждый день было две тренировки, как, например, в прошлом году, когда я полноценно готовилась к ультрадистанциям, и это были колоссальные объемы, и при этом я поменяла работу, мне приходилось вписывать такое, что я сейчас вот вспоминаю об этом и понимаю, что это, ну, это был действительно график, наверное, на пределе. Для того, чтобы успевать там и поесть, и поспать, я сочетала, например, утренние тренировки. Ну, я привыкшая вставать достаточно рано, но тем не менее, да, утром это какая-то была беговая работа. Потом со всеми этими баловыми вещами я еду в офис. Вечером я из офиса выбегаю домой, бегу домой, чтобы как-то сократить вот это время и оптимизировать транспорт, заменить это просто на еще одну тренировку. Я прибегала домой, успевала поесть, лечь спать. С утра я просыпалась опять, ехала куда-то там тренироваться. И так повторялось просто изо дня в день, а в выходные у меня оставалось время для того, чтобы приехать в офис и поменять свой гардероб и подготовиться к следующей неделе. И вот в таком безумном режиме, с учетом того, что я еще тогда только поменяла работу, и у меня была серьезная нагрузка, колоссальная адаптация к совершенно новым процессам, продуктам, это было тяжело. Но, как говорится, очень много что можно прожить, очень много через что можно пройти, если ты понимаешь, для чего ты это делаешь, если ты понимаешь, что сейчас тяжело, но так будет не всегда. И вот с этим можно хоть горы свернуть. Это я не сомневаюсь.
Да, в Москве же еще и много времени тратится на логистику. Но ты сокращала это за счет того, что ты бегала с работы домой?
Да, но а у меня не было других вариантов. То есть я понимала, что даже если посчитать, что ты в 6 вечера, допустим, вовремя выходишь из офиса, пока ты доедешь до дома, уже будет 7 вечера, ты переоделся, уже там к 8 ты начинаешь бежать, к 9:30 ты заканчиваешь тренировку, после этого тебе надо там еще поужинать, и тебе надо лечь спать, а утром я просыпаюсь, это обычно 5 утра, там 5, иногда даже до 5, и у тебя, получается, отсутствует полноценный сон, что для серьезных нагрузок, больших беговых объемах, ну, просто недопустимо. Это тогда и беговые тренировки не воспринимаются, ты не восстанавливаешься, и все это идет во вред. Поэтому приходилось, да, оптимизировать, просто чтобы соблюсти этот баланс.
Но ты сейчас продолжаешь просыпаться, я, насколько понимаю, в 5 утра.
Ну, это уже на уровне привычки. Меня все как-то этому очень удивляется, что и очень любят мои сторис про то, что Алена 5:30 утра, она уже куда-то бежит. А соседи считают, что там у Алены там наркоманка опять куда-то побежала на ночь глядя. Особенно зимой, снег. Охранники около дома уже говорят, что: «О, Алена, а ты что-то сегодня в 6? Что-то так поздно, что-то случилось?» Вот, но на самом деле мне это уже дается совсем несложно. Это уже я просыпаюсь без будильника, как бы это ни звучало. Просто уже такая есть привычка.
А во сколько нужно лечь, чтобы проснуться в 5 утра?
Я где-то около 9-10 собираюсь, наверное, спать. С 10 скорее уже стараюсь спать. Ну, чтобы получилось 6-7 часов сна всегда.
Ну, все-таки у тебя есть минимум сна, который ты придерживаешься. А по выходным ты тоже просыпаешься в 5?
К сожалению.
Вот это вот поваляться до обеда.
Вот это самое обидное, но да.
Время есть, а сна нет. Это очень классно. Это же сколько всего можно наворотить.
Вот, вот именно. А выходные-то, это же время-то не работает. Рабочая, и туда можно вписывать нерабочие и классные дела. И тут, конечно, есть свое преимущество. Но друзья уже начинают терять меня во время вечерних мероприятий, потому что, ну, Алена, как обычно, спать. Ну, ничего страшного.
Но получается, что чтобы поддерживать такой образ жизни, это нужен четкий график, четкая такая прям дисциплина.
Мне кажется, за счет дисциплины я и выезжаю в спорте, потому что талантов у меня особо нет, а вот контролировать себя, расписывать какой-то свой график, придерживаться этого графика, это, наверное, я умею делать. Во всяком случае, я так считаю, ибо без такой регулярности вообще в спорте, наверное, очень сложно чего-то достичь. И даже при наличии таланта и отсутствие самоорганизации, все равно может ничего не получиться.
Да. Поддерживаю. А как ты отдыхаешь? Получается, в свой такой жесткий график ты вписываешь валяние на диване, ты тоже вписываешь, или там такого вообще нет?
Нет, что-то там нет.
Нет?
Но думаю вписать. Да, иногда не хватает.
А как же ты отдыхаешь?
Не знаю, если честно, кажется, отдыхать у меня получается хуже всего. Над этим точно хочется работать. И для меня отдых — это всегда какое-то все равно активное действие. Это скорее смена обстановки, смена контекста, встреча с друзьями, просто что-то на нерабочем, что-то, что отвлекает. Бег.
Побегать не в одном лесу, а в соседнем.
Поехать, ну, поехать, например, не знаю, не около дома побегать в 5 утра, проснуться и поехать в Мещерский парк. Это прекрасно для меня, это отдых тоже.
А вот тема выгорания, она сейчас последние несколько лет у всех на слуху. Тебе такая проблема знакома? Ты сумел найти баланс?
Мне кажется, что баланс можно искать пожизненно. Тема выгорания, к сожалению, тоже знакома, и она знакома и в профессиональном плане, наверное, с профессионального все началось, когда поняла, что надо что-то менять и срочно, потому что уже как-то теряется мотивация, не могу делиться как-то своей энергией со своими коллегами, и тогда, собственно, и решила сделать такой серьезный скачок в карьере. В спорте выгорание тоже определенно точно присутствует, но я надеюсь, что я все-таки смогла с этим как-то справиться. Были моменты, и думаю, что они еще и будут, да, когда, ну, просто становится достаточно тяжело даже не тренироваться, а даже просто тяжело поддерживать себя на определенном уровне подготовки. Ты как бы уже не развиваешься с точки зрения своих результатов, а это же супер-драйвер, да, у тебя каждый забег личник, следующий забег у тебя личник, и ты снимаешь там по 10-15 минут, и у тебя так все классно, глаза горят, да, а потом в какой-то момент ты выкидываешь коробку со своими медалями, каждую минуту ты отвоевываешь потом и кровью, и если отвоевываешь, да, потом у тебя начинается застой, когда год-два ты не можешь сделать личники, и, ну, и, конечно же, тут уже надо перестраивать свою мотивацию.
Угу. И что ты делала?
Я переключалась на процесс, вспоминала, почему я люблю бег, почему я начала это делать и начала фокусироваться просто на тренировках без оглядки на результаты.
Так классно.
Пока работает.
Нет, ну результаты — это классно, но вот этот вот кайф от процесса, когда он уходит, это прям...
Потому что результаты, они как бы приходят, уходят. Если фиксироваться только на нем, то можно сильно разочароваться. Ну, то есть ты дошел до этой точки. Вот у тебя есть марафон из трех. Ты понимаешь, что, ну, собственно, а что в этом такого? Ну, как бы есть и есть, да. От этого мир точно лучше не стал. Ну, ты пробежал, ну, ты дошел до этого. А что дальше? Если слишком фиксироваться на результатах, то... Это как раз-таки есть, мне кажется, прямая дорожка к выгоранию. А мы делаем это все не потому, что мы должны дойти до какой-то точки, да, мы делаем это потому, что мы любим, и потому что мы хотим каждый день делать то, что мы любим. Наверное, в этом есть большой классный смысл.
Так классно, что ты прям такой мудрость какой-то беговую, да?
Аминь.
Да, открыла. Не, ну, мы каждый изобретаем сами свои смыслы, и вот прям поддерживаю. Но в работе ты с выгоранием справилась с тем, что ты сменила работу кардинально, да?
Да, мне на тот момент показался единственным выходом. Не знаю, насколько были другие, но у меня тогда был действительно такой момент, когда я уже чувствовала физически, прихожу в офис, у меня температура повышается. Это уже было какое-то такое отторжение, и я увидела над собой такой стеклянный потолок. Мне показалось, что, ну, наверное, в моем возрасте еще можно попробовать начать все заново. Надо себя выводить из, безусловно, очень комфортной обстановки, mm-hmm. очень комфортной во всех аспектах. Но для того, чтобы расти, нужно что-то другое.
А вот если чуть-чуть назад откатиться, ты работала на одном месте 15 лет. Ну, это было прям такое классное, такое интересное место, что ты поменяла его, ты сейчас рассказала. А как ты на нем 15 лет оставалась? Расскажи, пожалуйста, про это.
Ой, ну, это такая была очень творческая деятельность. Я занималась реально наукой, а наука, она... многих поглощает не то, что на 10-20 лет, а на всю жизнь. Это несколько другое, нежели чем работать там, в большой корпорации. И за эти 15 лет я тоже как будто бы сменила много ролей, было много всего интересного, за что я бесконечно благодарна и людям, с кем я работала, людям, которые меня там воспитывали, своим ребятам, которые продолжают вести мое дело. Это был классный, интересный процесс, но надо было идти дальше.
Ты так интересно рассказываешь про свою работу в науке. А чем именно ты там занималась?
Я была геологом, как бы это ни звучало. Не самый типичный представитель нашей профессии. Но я занималась реально фундаментальной наукой. Защитила кандидатскую диссертацию в МГУ. Ездила каждое лето в экспедиции. Продолжала собирать материалы для своей докторской диссертации. Вела несколько научных проектов. Параллельно развивала международную деятельность, международная организация, где я все еще числюсь даже вице-президентом, но это уже то, что я оставила за кадром, когда сменила работу. Там я занималась бигдейта и все, что связано с, вообще с науками о данных, продвижением открытой науки в мире. Много работала со своей командой, руководила лабораторией. Мы создавали программное обеспечение и оборудование для визуализации данных, чем пользуются сейчас во многих музеях в России и не только. Занималась развитием института, была там заместителем директора, и мы очень сильно выросли за те годы, в которые я работала там.
Вау. Долго? Теперь, да, теперь я понимаю, интересно. Почему было тяжело уйти. А то, чем ты занималась на прошлой работе и чем ты занимаешься сейчас, оно сильно разнится?
Наверное, правильно будет сказать, что нет ни одной точки пересечения. Ни одной. Ну, кроме какого-то человеческого опыта, так называемого эмоционального интеллекта, который мы в себе развиваем всю свою жизнь, а так нет ничего.
Вау. А работа вот в крупной корпорации, она что-то дает, а в чем-то ограничивает. Вот расскажи об этом.
Для меня это было даже не просто переход в крупную корпорацию, для меня это вообще был переход из науки в бизнес, что, конечно же, серьезно отличается с точки зрения постановки целей, мотивации. Бизнес есть бизнес, как говорится, да, а наука — это более такая творческая деятельность. Если говорить про какие-то плюсы и минусы, тут, конечно, тоже можно, наверное, долго рассуждать, и я пока что всего год в новой для себя сфере, но определенно точно плюсов я вижу больше для себя, потому что я хотела выйти из этой комфортной зоны, я точно вышла, так, километров за 100, может быть, 50 по ощущениям. Мне просто пришлось выучить другой язык для коммуникации, мне пришлось научиться работать со всеми другими принципами, с другими командами, ну и руководить процессами, в которых я раньше не разбиралась. Это заставляет мозг работать. И такое саморазвитие, ну, оно супер важно, оно просто заставляет нас реально как-то расти. Вот. И я очень надеюсь, что это такая большая новая ступенька, от которой дальше уже можно будет делать что-то еще и еще новое и продолжать расти, потому что если на прошлой работе я увидела стеклянный потолок, и мне показалось, что ну вот, Алён, вот твой кабинет, вот твой стол, вот сиди здесь до пенсии, и потом тоже все будет хорошо, там, не знаю, станешь каким-нибудь академиком в Российской академии наук, будешь там параллельно преподавать, ну вот, собственно, как бы вот она и вся твоя жизнь. Ну классно же, все здорово. Да, это как правда здорово, но мне тогда это было не близко, я перестала как-то цеплять какую-то мотивацию. Это перестало меня драйвить. Я видела эту цель, но она мне казалась, что ну нет, мне вот так уже неинтересно. Вот сейчас я понимаю, что стеклянного потолка точно тут нет, и можно расти дальше, развиваться. И я делаю это, потому что я вижу что-то, что я могу еще создать. И вот это, наверное, самое главное сейчас.
Очень круто. Спасибо, что поделилась. На сайте GRI доступны все летние коллекции для девушек. Базовая линейка для бега и активного отдыха, коллекция PRO для соревнований и быстрых тренировок, легендарная серия «Маяк» и коллаборация GRI с сектой для фитнеса. Скорее переходите на сайт grigri.ru, пока все не разобрали. Про другое хочу спросить.
Давай.
В прошлом году ты выяснила, что у тебя астма. Как ты сейчас себя чувствуешь?
Я все еще такой молодой, неопытный астматик, который не всегда знает, что с этим делать. Но, к сожалению, да, приходится с этим жить.
А как это выяснилось? Как ты восприняла эту новость?
Это выяснилось совершенно случайно. Я бежала забег белой ночи, и мне стало резко очень плохо. Я первым делом подумала, что это сердце. Не могла дышать, практически не могла двигаться. У меня было просто какое-то парализованное состояние. Еле-еле дошла до стартового городка, нашла друзей, и вся просто зареванная, вообще страшно испугалась. И потом уже начала выяснять, что это такое могло быть. Естественно, первым делом подумала, что надо проверять сердце. Прошла 1000 анализов, ничего не нашли. И потом друг посоветовал пройти тест на дыхание. И тогда мне сказали, что у меня астма, и, оказывается, совсем даже не первой степени. И тут началась уже совсем новая история, когда со мной там всегда есть ингалятор, когда ни одна тренировка без него не проходит. И немножко фортуна, скажем так, потому что никогда не знаешь, когда может это случиться, этот приступ. Ну, я уже, естественно, начала значительно проще к этому относиться, потому что я просто знаю, что происходит, и я знаю, какая последовательность действий должна произойти, чтобы мне стало легче. Но я точно должна с этим как-то еще продолжать работать. Надеюсь, что как оно случайно появилось, так оно случайно пропадет. Но есть прекрасная история про спортсменов, которые с этим как-то справлялись, и я думаю, что если они справились, ну, я тоже как-нибудь тоже на своем любительском уровне смогу с этим жить.
Ну, получается, что ты всегда носишь с собой вот этот баллончик, а еще как-то это мешает в жизни, в спорте? В целом ты те же самые работы можешь делать?
В спорте это сильно мешает сейчас, сильно ограничивает. То есть просто я могу какую-то работу беговую не доделать. И, понятное дело, это оставляет серьезный осадок, и это влияет на весь тренировочный цикл. Потому что, ну, против астмы тут ничего не сделаешь. Ну, если оно началось, то уже достаточно сложно это контролировать. Но я стараюсь, конечно же, не доводить до каких-то серьезных там последствий. Стараюсь как-то всегда держать с собой баллончик. Мне кажется, что здесь присутствует определенная доля психосоматики, потому что иногда приступ может случиться не просто на фоне какой-то высокой физической нагрузки, а еще и на фоне каких-то эмоциональных переживаний. Я это чувствую, ну, не только в жизни, но и в беге. Если я понимаю, что мне кажется, что что-то там слишком тяжело, что-то не идет, я, если начинаю переживать, и еще при этом там нет с собой там баллончика, то может случиться приступ. И с этим я как раз-таки понимаю, что я могу сама работать. Да? То есть я могу как-то себя настраивать так, чтобы всегда быть как бы спокойной, холодной и уверенной. Но не всегда получается. Поэтому, конечно, хочется верить, что найдутся способы вылечить это. И в какой-то момент, как и у многих, про кого я читала, и спортсменов, у кого была астма, бывали случаи, когда она просто проходила.
А в тот момент на белых ночах, когда случился этот приступ, тебе было страшно?
Ой, страшно — это вообще не то слово. Мне было жутко вообще от этой ситуации, потому что это произошло практически в самом начале. Я была в хорошей достаточно форме, мы побежали, там все девчонки знакомые, все побежали группой. И просто в какой-то момент я понимаю, что я не могу сделать вдох. Я не понимаю, что происходит. Я останавливаюсь. По ощущениям, как будто вот были такие большие спортивные 5-литровые легкие, скажем так, и в них вот осталось там буквально 1 сантиметр, на который ты пытаешься сделать вдох, у тебя не получается. У тебя паника, ты останавливаешься, ты пытаешься продолжать дышать, у тебя не получается. Думаешь, нет, я сейчас дальше побегу. Ну, тут срабатывает естественный спортивный инстинкт, у нас же соревнования, я сейчас я смогу, я побегу. Ты начинаешь бежать, и тебе становится еще хуже. И это, конечно, было очень страшно. И я была уверена, что проблемы с сердцем, потому что про астму я никогда не слышала. Ну и как-то мне всегда казалось, что вот есть две категории людей, да, у которых есть астма, вот у них с детства есть астма, а вот зато про сердечные приступы на забегах мы зато слышим регулярно. Думаю, ну, Алён, все, что-то тут не то, точно надо срочно искать врачей. Ну вот, а потом оказалось, что дело было совсем не в сердце.
Понятно. А ты как-то анализировала, это как-то было приобретено, что-то могло стать триггером, чтобы запустить эту астму, или это что-то, может быть, там с рождения? Ну вообще, как это могло произойти?
Я потом уже думала об этом, вспоминала какие-то случаи из своей спортивной жизни, когда происходило что-то очень похожее. И здесь забавный процесс, потому что мы же не знаем, как другим тяжело. Мы не можем ответить за другого человека, что вот он как-то правильно реагирует на нагрузку, а вот он неправильно. Это очень субъективно. И были такие моменты, когда во время тяжелых там, темповых работ я действительно задыхалась, но мне казалось, что так все делают. Ну как, ну нам же
что
тяжело.
Что это норма?
Ну, тебе тяжело, ты начинаешь задыхаться, и начинаешь появляется вот такое астматическое дыхание просто на фоне высокого пульса. И мне казалось, что это норма.
Что так у всех?
Так у всех, да. А мне сложно поговорить с другим человеком и обсудить с ним, да, а вот тебе когда тяжело, это тебе как вообще как? Кажется, что тогда уже были какие-то предпосылки, но это очень редко проявлялось. Возможно, это просто существовало в какой-то такой дремлющей форме. И врач уже сказал мне, что триггером могла служить вакцинация. Я делала вакцину Pfizer, и вот оттуда он мог запустить какие-то такие процессы, которые привели к астме вот в такой уже форме, когда без ингалятора ты не существуешь. Но это только теория. Угу. Наверное, вряд ли найдется врач, который скажет мне наверняка.
Расскажи про беговую комьюнити, которую ты организовала, Flow Run. Насколько я понимаю, это совершенно не про результат и не про дисциплину, а это какие-то расслабленные пробежки в медленном темпе.
Да, это вообще моя большая любовь. Это комьюнити мы создали вместе с подругой Дашей Савельевой. И тогда у нас была большая мечта просто собирать классных людей вместе и делать это регулярно. Мы придумали эти пробежки, достаточно спонтанно все это организовали и решили, что это будет 9 километров по 6 минут. Нарисовали маршрут. И вот уже 2 года не изменяем себе. И каждый четверг проводим эти пробежки. Стартуем с улицы Усачева, 62, около Сёрф-кофе. И это какая-то стала точка опоры. Особенно с учетом того, какие тяжелые эти были 2 года, какие они были турбулентные для всех. Было что-то такое, за что можно было зацепиться, и это для нас стали вот эти регулярные встречи, которые, конечно, сейчас уже давно переросли про что-то вроде бегового сообщества или просто пробежек. Это вот семья в каком-то самом полном понимании этого слова. Там уже очень-очень близкие люди, и при этом мы все еще очень открыты ко всем, кто приходит к нам в первый раз. Кто приходит в первый раз, всегда остаются с нами. Это действительно сообщество вот в том смысле слова, в котором, кажется, нам всегда не хватало. То есть что-то не про результаты, да, не про просто бег, да, это каким-то таким чудесным образом там собираются очень классные люди, с которыми хочется общаться.
Ага, но я так понимаю, это происходит в 7 утра.
Ну, 7 утра — это, кстати, моя самая поздняя пробежка на неделю.
Так, но как остальным пробежка в 7 утра дается легко и расслабленно?
Ну, знаете, как говорил Владимир Волошин в своем инстаграме, тот, кто может встать на пробежку в 7 утра, способен на многое. Вот я считаю, что те, кто приходит в 7 утра и так начинают свое утро, они очень много всего приобретают и точно ничего не теряют.
А, ну и вы притягиваете таких людей, да?
Которые... Да, да. Ну, нас просили несколько раз, давайте попозже, давайте поменьше, давайте помедленнее, но нет, мы считаем, что вот есть что-то такое постоянное в этом мире, должно быть что-то постоянное в этом мире, и пускай это будут наши пробежки.
А расскажи про свои планы на ближайший год, сезон спортивные.
Я весь прошлый год готовилась к ультре, сидела на каких-то колоссальных объемах, страшно вспомнить, беговых. И в этом году решила от этого отойти. Хочу опять вернуться на шоссе с быстрым бегом. Вот, надеюсь, что все получится. Хочу развивать свои результаты на дистанциях 10 километров, полумарафон, возможно, марафон в следующем году. Потому что кажется, что здесь еще есть какая-то недосказанность. Можно лучше, и надо попробовать.
Пусть все получится. Ты рассказала, что дважды пробежала марафон за 4:30 и рассказала, что твой личный рекорд 2:52. А между такими быстрыми и такими медленными минутами были разные старты. Расскажи об этом чуть-чуть поподробнее.
Ну да, здесь надо, наверное, сказать, что, ну, конечно, там просто бац, после этого встала с дивана, пробежала за 2:52. Просто повезло. Вот. До этого не везло два раза, а потом повезло. Ну, это, конечно, шутка. Между этими стартами было очень-очень много всего. После двух марафонов, которые я пробежала на так себе самоподготовке, точнее, в ее полном отсутствии, планомерно начали расти результаты просто с учетом того, насколько планомерно я подходила к самому процессу. Любая регулярность дает результат, и тогда результаты росли, конечно, достаточно быстро. То есть после этого уже был марафон в Санкт-Петербурге за 3:30. Это был очень жаркий марафон в июне. Помню, была температура около 30 плюс 30.
Я помню этот марафон. Я бежала там короткую дистанцию. Там это просто был ад. Да,
да, это как раз это был, по-моему, 2016 год.
Да-да-да.
Это было просто невероятно жарко. Я помню эти машины, поливалки, которые просто спасали жизни, как мне казалось, на после 30-го километра. И вот тогда я пробежала его за 3:30. После этого была травма, которая меня немножко выбила из колеи. Даже не немножко, на 4 месяца практически полного отсутствия бега. Тоже долго с этим достаточно разбиралась, но смогла это как-то пройти, не бросила бег, продолжила заниматься, и начали дальше расти результаты, начала бегать. Много бегала очень в Италии. Моя гордость и медалька, которую я все-таки сохранила, есть золото римского марафона. Но тогда я уже бегала с результатами около 3 часов. Первый марафон из 3 у меня случился в Берлине. Такая очень классическая, красивая история. Было 2:57. А дальше по минуткам каждый год упорным трудом 2:55, 2:52. И вот последний, собственно, был в Севилье. Прям перед пандемией. Я очень хорошо помню, как пробежала этот марафон, я была классно готова, очень хорошо его пробежала, совершенно даже не почувствовала никакого марафона, там буквально через несколько часов улетела в командировку, и уже на следующий день была вся в работе. И вот тогда началась пандемия, и с марафонами уже было тяжелее, поэтому год целый не было марафонов, ну а потом другие события. Ну вот и, собственно, сейчас опять возвращаюсь к этой истории.
Да, сразу вопрос. Ты бегала так много разных марафонов. Какой вот твой самый любимый, какой-то вот красивый, особенный? Может, там интересная трасса или что-то у тебя с ним вот личное связано? Вот прям есть марафон в твоем сердечке?
Я думаю, что точно есть. Это не марафон, это ультрамарафон, это Комрадс. Что-то про очень близкое, очень душевное, то, что вызывает мурашки просто по всему телу до сих пор. Уверена, что вернусь еще туда обязательно после того, как реализую себя на дистанциях покороче. Но Комрадс — это действительно что-то очень уникальное, особенное.
А расскажи поподробнее для тех, кто не знает, что это такое.
А Комрадс — это ультрамарафон порядка 90 километров, там 91, 89, каждый год немножко по-разному. Он проходит в Южной Африке. Это ультрамарафон с серьезным набором. Каждый год меняется направление трассы, потому что трасса идет только в одну сторону, из одного города в другой. И с серьезными перепадами. Он особенный тем, что это один из старейших ультрамарафонов, это один из самых медленных ультрамарафонов, просто потому что для тех людей, которые там живут, в основном его бегают, на самом деле, местные, а не те, кто там 10%, наверное, приезжих, а для остальных это как такое значимое событие в жизни — пройти, пробежать этот ультрамарафон, уложиться в лимит в 12 часов, они к нему относятся как-то очень особенно. Для них это день гораздо важнее, чем Новый год. И даже когда первый раз выходишь туда и видишь всю эту толпу людей, которые поют шашалоса на старте, наворачиваются слезы просто навзрыд. И ты за время того, как бежишь, даже несмотря на то, что это был для меня достаточно быстрый ультрамарафон, и я бежала на результат, но я успевала пообщаться с такими людьми, которые ну, просто переворачивают немножко твое сознание и вообще представление о том, а что такое бег, потому что для них этот ультрамарафон, он точно не про результат, он про какую-то миссию, и ты начинаешь чувствовать себя частью этой миссии. И это, конечно, но это совсем другое. Это не про спорт, это про что-то гораздо большее, важное. Вернусь туда. Круто, обязательно.
Да. И теперь я тоже хочу туда.
Да, да. Очень советую.
Я представляю. Ты так классно рассказываешь. Это прям какая-то такая магия бега, да?
Да, да. Да,
вот
да.
Я там не была, и прям вот прикоснулась, да, к тебе, да, и почувствовала. И мне кажется, все, кто слушает, нас даже почувствовали магию бега этой ультры. В моем сердечке пока на этом месте московский марафон, хотя я бегала и за границей, но вот Москва, все наши достопримечательности. Какие у тебя отношения с московским марафоном? Расскажи.
Мне кажется, что для московского марафона у меня есть своя такая маленькая ячейка в сердце, которая принадлежит только московскому марафону, потому что, во-первых, Москва — мой любимый и родной город, и московский марафон — это тоже про большую любовь. С него началась вся моя беговая история. С ним каждый год она продолжается, потому что я пейсмейкер московского марафона, и я просто обожаю это дело. Обожаю вести людей. И... конечно же, это точно лучший марафон в мире, несмотря на все те прекрасные итальянские и не только забеги, в которых я принимала участие. Но вопрос был про что-то очень такое особенное, вот, и этим чем-то особенным стал Комрадс. А московский марафон, ну, тем более в этом году, юбилейный,
Побежишь?
Я очень хочу. Посмотрим.
Не будем заглядывать вперед. Я тоже не знаю, как все сложится с московским марафоном. Я уже прикупила слот, прикупила футболку Гри. Да, сейчас так сложно все прогнозировать, но я очень надеюсь, что мы там увидимся. Мне было очень приятно с тобой познакомиться, с тобой поговорить. И спасибо, что пришла.
Спасибо большое за душевный разговор. Точно увидимся на московском марафоне, как минимум.
А я напоминаю нашим слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Алена будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в 2 недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу. ГРИ сделано для девушек. Всем пока!